Индрик Видео и исследовательский проект «Церковь верных» представляют интервью с одним из старейших прихожан храма Ильи Пророка в Обыденском переулке Алексеем Серафимовичем Щенковым о настоятелях и прихожанах этого никогда не закрывавшегося московского храма.
Да, семья верующая, поэтому крещен был сразу при младенчестве. Ходили в разные храмы, то есть всегда был какой-то один основной храм, но со временем менялся. То в Хамовнике ходили очень долгое время, потом в Всескорбящих. А где-то в конце 60-х годов, наверное, родители уже стали ходить в Обыденский, и чуть позже сюда перебрался и я. Причем сначала я ходил изредка и стал ходить по понедельникам. Здесь в конце службы пелся акафист преподобному Серафиму народом. И приходили не только обыденские, но и какие-то прихожане других храмов. Составлялся такой хор. Единственное, регент левого хора нашего управляла всем этим делом. И вот я стал туда ходить, и через какое-то время меня пригласили на клирос. И вот с тех пор уже чуть больше, наверное, 50 лет я здесь на клиросе. И немножко знаю людей клироса, знал. Хотя все это, дальше я скажу, все это очень относительно, потому что не было в обыкновении много общаться. Знали друг друга, знали по имени, обменивались какими-то необходимыми фразами, но на клиросе служба, и в отличие от того, что мы иногда встречаем, никаких посторонних разговоров не было принято, потому что это были все люди, которые приходили прежде всего помолиться. Но еще в связи с тем, что я на клиросе, весь храм у меня за спиной. И я поэтому меньше знал о людях и о том, как там люди в самом храме, прихожане, себя ведут. Хотя, ну, в общем-то, я себе представлял это. И это было вполне установившееся такое обыкновение. Никаких конспираций, никаких запретов, но в то же время и никакого стремления побеседовать на посторонние темы. Со временем потом получалось так, что через кого-то, с кем-то познакомился, а он кого-то знает. Какое-то представление, конечно, появлялось о людях. Но все в достаточно ограниченном объеме, если говорить вот об этой стороне дела. Я вам скажу, что первое впечатление мало чем отличалось от того, что было до этого. В Хамовниках храм тоже старый. Служба традиционная. Когда мы стали ходить к всем скорбящим на Ордынку, тут первое время новшеством был такой хор классицистический во многом. Но к этому быстро привыкли. А в остальном служба тоже была вполне традиционна. Но тогда я еще не очень службу знал и не мог судить, в какой мере она это, там, была уставна, сколько были сокращений и сокращений. Но все, исповедь всегда была, ну, вот в тот период преобладала общая, но как, какого рода общая? Близко к тому, что потом и в Обыденском было. Сначала вводное слово, некая проповедь, чтение молитв перед исповедью, а затем, по мере необходимости, каждый подходил и что-то говорил. Это не то, что так вот потом подняли над всеми гипертрахили и сказали, все в порядке. Так что сходство было больше, чем различий. Больше со временем, конечно, стали узнавать просто местных людей и местное духовенство. Особенно поскольку я был на клиросе. Ну вот вопрос, который задают, вот как вот отец Александр, отец Владимир. Да, это были два основных духовника в храме. Достаточно, ну, равновесные, я бы сказал, количество окормляемых и у того, и у другого были одинаково велики. Очередь на исповедь и там была большая. Но, конечно, не стану в это пытаться охарактеризовать это в каких-то деталях, чем они, эти батюшки, отличались. Но вот такое существовало. Хотя никакого резкого противопоставления не было. Вот стал болеть отец Владимир уже к концу жизни. И тогда, когда его нет, шли на исповедь к отцу Александру. Когда батюшка скончался, да, мы стали духовными детьми, всем семейством. Все стали детьми духовными отца Александра. То есть тут никакого такого противоречия не было. Есть еще третья фигура, о которой обычно умалчивают. Отец-настоятель, отец Николай. Он меньше исповедовал. Он был очень уже в возрасте. Поэтому в требах он принимал участие только в летний период, когда кто-то из батюшек в отпуске. Вот тогда он тоже включался в полной мере. А так у него был очень небольшой круг приближенных ему людей, которые приходили к нему на исповедь. И в проповеди говорил очень кратко. Причем интересно, на великие праздники он говорил в проповеди из года в год одни и те же. И казалось бы, ну, батюшка, опять он, все уже знаем наизусть. И в то же время смотрю, и отец Александр, и отец Николай, и отец Владимир в алтаре замирают, тихо-тихо, батюшка пробегает, и внимательно слушают. И тогда было непонятно, что же слушать, уже все должны все наизусть знать. Оказывается, действительно, в этом, в самой манере изложения было что-то очень привлекательное. Ну, скажем, вот один из его таких постоянных оборотов, который, как я понимаю, воспитывался в тогдашних семинариях. И что же? Он мог сказать, например, так. И что же? Разбойник, может быть, первый злодей становится первым жителем рая. Вот. Начинал отец, если все-таки несколько сказать об отце Николая, несколько слов сказать. После один раз было, когда нужно было помочь ему переехать с квартиры на квартиру, и несколько прихожан там из хора, в частности, помогали. И вот я там был. И вот кое-что рассказал. Какой был голод, какая была разруха. И вот, говорит, я, а жили они собственно, на окраине Николаевской улицы. И вот он идет домой, смотрит, лошадь пала. Мясо. А у него нет ничего. Побежал домой. Взял мешок, топор, возвращается назад, уже разобрали. Только голова лежит. И он берет эту голову, сует в мешок и говорит, какая радость в семье была. Коленька лошадиную голову принес. Позднее он долгое время был диаконом, и храмы закрывались один за другим. Он должен был... Не просто он переходил. У меня была такая работа. Я должен был подыскивать место жительства для священников, оставшихся от своего прихода, оставшихся без места служения. А сам мы с матушкой уже где как, и то на колокольне где-нибудь. Вот такой вот батюшка. Ну, в то время, когда я его застал, это уже был маститый протоиерей с всеми наградами. Как я уже сказал, разговоров особых не было. Мы все друг друга знали по именам, некоторых по имени-отчеству, но даже далеко не всех знал по фамилии. И о том, кто есть что, подчас узнавал уже с большим опозданием, причем за счет того, что уже в приходе кто-то с кем-то познакомился, кто-то кому-то чего-то рассказал, что-то до меня дошло. Потому что состав был своеобразный и очень разный. Ну, например, там басом пел очень пожилой мужчина, бывший хорист синодального хора, Ермонский Николай Сергеевич, сын успенского протопопа, протоиерея, так правильнее сказать, духовный сын Алексея Соловьева, который потом тянул жребий патриарху. Причем он, Николай Сергеевич, его туда и возил. Конечно, это был уже человек очень... Николай Сергеевич уже был человек очень в воздухе. В возрасте голос был такой глуховатый, негромкий, но музыкальный был в полной мере. Он вместе с синодальным хором перед революцией, в каком-нибудь году, 13-м, наверное, в какой-то гастроль по Европе ездил, они там все были, их с восторгом принимали. У нас в Обыденском появился, видимо, ну, я его застал уже на клиросе, но появился у нас, видимо, после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, потому что первое время еще приходил вроде бы, если не в форме, то в форменном, там без погон, но в форменном еще одеянии другого, другим не сразу обзавелся. Вот. Это один как бы полис. А другой полис, альтом пела Зинаида Никифоровна. Насколько я понимаю, из малообразованной среды, рядовой. А рядом с ней стояла Татьяна Николаевна Протасьева. Работница, по-моему, музея изобразительного, исторического музея. А потом выяснилось, что тайная монахиня из числа монахинь общины Мерджановой. Вот. И она, и потом и ее сестра, которая в хоре не стояла, а была в народе, но кажется, что она тоже монахиня тайная, Татьяна Николаевна и Александра Николаевна. Вот самый такой разный народ. Некоторые, видимо, еще в молодости, в девчонках, пели еще в каком-то из хоров храма Христа Спасителя. И в том числе и долгое время управлявшая хором Милица Андреевна. У нее даже было, вот, когда нужно как-то активизировать внимание, девчонки, давайте внимательней. И вот эти самые 70-летние девчонки собирались и пели. Ну, нужно вспомнить, конечно, еще Марию Ивановну. Пела, негромко пела, первым голосом. Но в молодости, даже, можно сказать, в девчонках, она управляла хором у отца Мечева, Алексея Мечева. И звалась тогда просто Манюшка. Причем начала регентовать, когда еще ей нужно было ящичек под ноги подставлять, чтобы хор ее хорошо видел. И вот с тех пор вот так некоторые люди мечевские у нас появлялись, но немного. Причем вот они в народе стоят, и никто не знает чего. Потом кто-нибудь где-нибудь скажет, ну как, вы не знаете там какой-нибудь Алексей Михайлович? Ну это же из мечевских. Ну вот оказывается, кто-то и знает. Вот такой вот состав хора и вот такой уровень нашего понимания. Ну, еще, скажем, тенором пел Алексей Павлович. Прошел войну, был на «Катюшах». И очень этим был обеспокоен. Ну вот как, вот ты скажи, ведь... Я Катюши направлял. Я никого не убивал. А сколько народу Катюши поубивали? Ну, он батюшкам говорил об этом. Они его, значит, объяснили, утешали его, что да, война такая из этого и состоит. Но все-таки его, значит, это его продолжало беспокоить. У него были еще до революционного издания книжки Нилуса, которые он где-то чуть ли не там под столом прятал и иногда кому-то давал почитать. Вот, пожалуй, такой вот пестрый состав хора. На правом клеросе пели люди с музыкальным образованием и с уже устоявшимся вокалом. Это было звучное пение, нотное. Мы пели тоже по нотам, но, конечно, больше по памяти. Ноты служили во многом просто подсказкой, шпаргалочкой. Нельзя сказать, что вот ты мне дай ноты, я с нотами начну петь. Нет, такого не было. Причем иногда брались за что-то более сложное, но это еще тоже зависело от регента. Вот при старых этих регентах, вот как Милица Андреевна, тут на свою музыкальную грамотность не полагались и пели привычно и пели по памяти. Вот не совсем так. Левый хор пел по будням, это действительно, или в маленькие праздники. Но в субботу, воскресенье и большие праздники пели оба хора. У нас всегда было пение на два хора, антифонное. И только уже при настоятеле, отец Тимофей, он уже решил, что это... неблагозвучное пение, это левохорное. И левый хор постарался ликвидировать, перейти на будни. Потом в буднях стали и подбирать все-таки более молодых и более грамотных музыкальных. А с молодежи уже, оказывается, очень много музыкально грамотных. Вот. И левый хор в тогдашнем понимании растворился, исчез. Чему способствовало, конечно, еще и то, что его основа, эти старушки и старички, они уже тоже свою вокальную карьеру завершили. А иногда и вообще свое пребывание на свете. Ну вот так вот. Смотря с чем сравнивать. Сама по себе, ну, служба по сравнению с некоторыми храмами могу сказать, что может быть более уставное, более стремление более строго следовать установленным, так сказать, нормам. Хотя все это относительно, потому что полная служба, она рассчитана на монастырское служение. Это будет всеношное, как вот бывало в Печорах часов 5 всенощные. Конечно, здесь этого никто себе не мог позволить. Всенощная обычно тогда начиналась не в 5, а в 6. Ну, да, часа 2:30-6 до 8:30 что-нибудь. Если большой праздник, более сложный, еще батюшка отец Николай бывало скажет: у меня на 9 заказано такси. Давайте постарайтесь к 9 уложиться. Что не всегда выполняли. Вот. Еще одно. Старались особенности службы представить по возможности полно. Если, скажем, запевов 10 или 12, а тропарей канонок, к которым эти запевы должны быть приложены, всего там, скажем, читается или поется 4, то тогда с регентом правого хора договаривались, что мы будем подряд петь по 3 запева. С тем, чтобы все запевы были выпиты. Ну как же запевы такие на такой праздник, как это можно опустить? Что-нибудь другое, но не это. Вот это, не знаю, в какой мере особенность, не могу сопоставлять с другими, потому что уж стал ходить сюда, так и здесь хожу. Но все-таки, насколько удается увидеть другие варианты, я понимаю, что это характерная черта. По рукописям мы не пели. Книги были, они еще где-то хранятся, но уже не употребляются, уже старенькие, потрепанные. Но вот могу сказать интересную вещь. Есть такой момент в Великую Субботу, в целом ряде служб включено чтение Паримии, ветхозаветных отрывков из Ветхого Завета. Но Великую Субботу, это самое большое, это 15 фрагментов, которые раскрывают как бы всю историю ветхозаветной жизни, предшествующей приходу Спасителя. 15 паримий. Была книжка «Постная триодь», в которой в определенном месте на службу Великой Субботы все это собрано. И что интересно, эта книжка, именно эти паримии были покрыты пометками. Акцентировка подчеркнута. Замедлить подписано. Это, как я понимаю, то, что делал Александр Иванович. Александр Иванович, это был очень почитаемый, время от времени вспоминавший, его о нем вспоминали, регент левого хора из регентов еще Храма Христа Спасителя. У Александра Ивановича. И вот Александр Иванович сам читал эти. У него, как из воспоминаний выясняется, был очень сильный тенор. Вот он тенором читал. И вот мне досталось еще это, доставалось мне эта еще размеченная книжка, по которой видно, где, какие акценты, что как ставится, что, сколько еще до какой конца паримии. Все. Вот. Сейчас читаем уже по другим книжкам, по современного издания, но это вот тоже такой раритет. Ну, я застал прежде всего, и это он долго был с старостой, Макар Никифорович. Он стоял сам за ящиком, но если стоял кто-то другой, он был все равно неподалеку. Он был в... Может быть, даже и в друзьях, в общем, с хороших знакомых, с патриархом Пименом. Святейший, когда приезжал к нам служить, но он нередко приезжал в пятницу на акафист Нечаянной Радости. Он приедет, и сначала еще вот в садике на скамеечке с Макаром Никифоровичем посидят, поговорят. Потом приходит, причем приезжал, ну, в лучшем случае, с одним келейником. Так попросту. Так вот, этот Макар Никифорович старствовал очень долго, а потом, когда он скончался, возникла проблема. Была большая опасность. Кого пришлют? И тут проявили большую оперативность, я не знаю, двадцатка тогдашняя или какой-то более узкий круг собирался. Еще когда Макар Никифорович был уже совсем плох, уже договорились с Виктором Ивановичем, уж забыл фамилию, и тут же, чуть ли не в день смерти Макара Никифоровича, подали от двадцатки заявку на нового староста. Его там быстро удалось утвердить. Буквально через день после этого пришел упитанный молодой мужчина и сказал: «Здравствуйте, я ваш новый староста». Ему говорят: «Простите, а у нас уже есть». Так что такая проблема бы существовала. Вот. Не могу сказать, когда это было формализовано, но где-то, видимо, уже в постперестроечное время, когда новый устав церкви принимался, вот тогда, да, действительно, тогда уже это была процедура открытая, уже вот ходили и договаривались, кто готов войти. Не было такого, чтобы всех собрали и давайте выбирать, потому что, ну, сами прихожане-то не настолько все знали, а ходили и из вот людей, уже постоянных прихожан, кто готов войти в двадцатку. И таким образом вот собиралось, потом было собрание, потом, значит, их утверждали, приезжали представители благочения, все это уже было понятно, известной, как бы, мне процедуре. Как это утверждалось и до того, и как... понятно, что и тогда тоже выборы были не столько выборы, а такой подбор, потому что важно было, чтобы это были действительно прихожане. Сейчас уже начинают беспокоиться о том, чтобы это у прихода были какие-то формальные границы, раз храм... Раньше-то ведь что же, в какой-то храм ходишь, и хорошо, значит, ты тут прихожанин. А потом возникает, уже недавно стали возникать проблемы. А как же так? Давайте вернемся к старине, что вот есть географические границы, вот эта граница этого прихода, давайте из него именно людей и брать. Но я думаю, что пока это не идет и еще долго не пойдет, потому что чисто исторически уже организмы приходские сложились иначе. И ради формального принципа их рвать пока что то ли не получается, то ли не хотят. Ну, очень разные. Но, во-первых, да, скажите, говорить о нас, у нас был еще определенный, но не запас, но некий блок дореволюционных изданий. Это вряд ли было у многих. Самоиздатовские и машинописные, я знаю, это встречалось. И где-то за неимением иного, видимо, было распространено. Очень редко как-то попадали там издатовские. Ну, вот, например, когда-то мне привезли книжку о преподобном Силуане Афонском. Ну, вот это вот да. Конечно. Да, что-нибудь вот так, да, да. Но это, конечно, редкие случаи. Вот такой, как этот Алексей Павлович, у которого Нилус под столом был, это случай, может быть, и не такой уж редкий. Наверное, у кого-то что-то оставалось, и как-то было в обиходе. Никто на этих книжках особенно не сидел. Хотя и очень были аккуратны для того, в том, чтобы кому-то это дать почитать. Что-то немножечко знали. Как-то, сейчас не могу вспомнить, из каких именно источников. Ну, во-первых, хорошо известно, ну, это и по книжкам известно, о его детстве, о том, как он был исцелен от мощей святителя Гермогена, когда эти мощи только открывались. Да, он был в общине в Высокопетровском монастыре. Иногда он об этом сам, ну, как в каком плане говорил. Ну, скажем, он говорит, что а вот Великий Четверг, под Великий Четверг в правила дневные каноны уже не ставятся. У нас в Высокопетровском так было. Или, скажем, батюшка, как замечательно вы сегодня читали в первой неделе Великого Поста Великое Повечерие. Быстро, а все очень четко. Ну, это, говорит, Высокопетровского школа. Ну, рядом со мной стоял в хоре Иван Иванович Шапошников. Это, как потом выяснилось, то есть, что они близкие друзья, это было ясно и понятно, но что вообще их в те времена звали Ниточка и Иголочка, как настолько они были неразлучны, это, конечно, узнаешь уже позднее из литературы. Ну, а про Ивана Ивановича стоит еще сказать вот что. Ведь он сидел, по-моему, даже два раза, или, по крайней мере, у него были несколько обвинений, что он кулацкий сын, что он злостный церковник и что-то еще в таком же духе. И один раз было так, что постучали к нему, приходит, вот, а я в шкаф платяной спрятался. Приходит, а мать сидит и говорит, а его нету. Ну, придет, скажите, что вот за ним приходили, чтобы он пришел сам. А я, говорит, там сижу, дрожу. Ну, после этого рассудил и все-таки пошел. И был, значит, получил свои там какие-то годы. И когда вышел, ему некуда было деться. И он поселился у отца Владимира. У отца Владимира было полдомика на сходне. И там была верандочка, какие-то комнатка или две. И был такой узенький переходик. И от него вправо и влево по такой коморочке, что-нибудь 2 на 2. В одной из них, там мне пришлось бывать, а в одной из них... Это была его моленная, и там же он, видимо, и исповедь принимал, когда дома. А другая, вот такой же вот, такая же вот клеточка, была отдана Ивану Ивановичу. И вот он там и жил. Видимо, питались вместе, жили одной семьей, но вот у него было место, где он мог спать, переодеться, помолиться. И до тех пор, пока ему уже после реабилитации не дали комнату где-то в Бронных переулках. Причем он говорил, да, говорили, подай прошение о том, чтобы вот себя сняли. Одно прошение я подал, а другое по поводу церковника я подавать не стал. Это пусть на страшном суде будет. Но реабилитировали его все равно полностью. Комнатку он получил, и из окна смотрит и говорит, а вот на той стороне скверик, видишь, и у входа в скверик каменная плита лежит. Это паперть те церкви, в которой мой папа был старостой. Вот так вот все переплетается. В Обытинском, да. Ну, собственно, первый исповедь, наверное, так сложилось, что я был у отца Николая. Но потом, да, уже на долгое время духовником всей нашей семьи стал отец Владимир. Я не знаю, как это можно ли назвать стилем. Он был очень внимателен, очень доброжелателен. И в то же время, да, вот внимателен. Вот что, как, слушай, а вот это тут, ты, вот я тебе скажу так, вот чем-нибудь что-то еще и пояснит, что-то еще добавит. Так что у него как-то исповедовались подолгу. Впрочем, и у отца Александра тоже. Вот это вот два предела, два аналоя и две кучи народу. У отца Владимира, у отца Александра. Не могу сказать, чтобы это так вот. То есть было известно, что да, это к отцу Владимиру ходит, а это к отцу Александру ходит. Может быть, даже можно найти какие-то признаки там больше каких-нибудь вот Нечевские, это будут к отцу Александру пойдут, а вот Дивеевские, какие остались, это скорее к отцу Владимиру. Ну, вот какие Дивеевские, там осталось как-нибудь одна-две, которых он знал по именам, а я и не знаю, Дивеевская она или не Дивеевская. Не Дивеевская, а... Ну, в общем, как-то вот так. Но к Дивеевским у него было особое расположение. Это еще его духовный отец, отец Владимир Потапов, Иоанн Потапов, был... Там хорошо известен, туда с супругой своей Ниной Никаноровной ходили. И поэтому Дивеево – это особое такое вот внимание. И зачатевские, вот опять-таки, одна-две какие-то зачатевские матушки вроде были владимирские, но я не могу сказать толком. Знаете, не вспомню. Может быть, что-то и было, что про кого-то, может быть, и говорили, что это вот такая-то. Ну, она монахиня какая-то теперешняя. Но ничего конкретнее сказать не могу. Вообще, ближе старались без лишней информации жить. Не знаю, может быть, дело в Марии Ивановне. По Манюшке, что она сюда пришла по каким-то обстоятельствам и именно пришла к отцу Александру, с ним связалась. И это было уже, могло быть таким катализатором. Хотя не очень было много, потому что потом уже, когда это стало более открыто, и какие-то совершенно незнакомые мне старички или старушки приходили и говорили, ну, это Мечевский. Значит, они где-то окормлялись совсем в другом месте. Это нельзя сказать, что вот они все тут собрались. Владыке Алексея я слов не помню. Помню одно какое-то очень такое вдохновенную проповедь владыки Николая Крутицкого. Здесь у нас, да. Наверное, в праздник Нечаянной Радости. И тогда это было именно о... Давно это было, я толком не помню, но это было именно о благодеяниях Пресвятой Богородицы роду христианскому и о необходимости нашего благодарного чувства. Вот. Но очень такой темпераментно, он темпераментно говорил, даже не темперамент, а воодушевленно, может быть, правильнее слово. Вот. Ну, святители уже... Патриарх Пимена слова, конечно, слышали неоднократно. Он говорил более размеренно. Как бы рационально, так он мог говорить, что пост. Его существенное отличие от диеты. Вот что-нибудь вот такое. У нас он... Нет, каноны я не помню, чтобы он читал. Вот акафисты перед иконой Нечаянной Радости, это читал очень часто. Еще знаю, что он... Помню хорошо, что он на следующий... сейчас скажу, это было... Сретение. После Сретения, на следующий день Симеона и Анны. И вот тут Сретение, он, естественно, служит в соборе. А тут на следующий день приехать к нам, и тогда на три хора поют припевы на девятой песне. Духовенство во главе со Святейшим, правый хор, левый хор. Повторяя каждый стих. Ну, очень, наверное, по-разному. Я тоже не это как бы у каждого свое, и особенно когда стоишь на клиросе, не знаешь за спиной, кто там как часто подходит. Но вот, скажем, мне отец Владимир говорил: слушай, и причащайся раз в месяц. А я ему сказал, что: ой, батюшка, боюсь, мне трудно, на подготовку с временем плохо. Ну, в крайнем случае, 4 раза в каждый пост. Вот. Но все-таки это правило раз в месяц. Я и потом от многих других слышал, это вроде как долгое время, теперь уже как-то поиначе на это смотрят, долгое время это было как бы основной нормой. Даже вот в воспоминаниях об отце Николае Голубцове тоже. Ходила я в разные храмы, но отец Николай исповедоваться и причащаться велел раз в месяц. И уж вот тут я шла к нему. Это вот достаточно распространенная ситуация. Ну, давайте завершать.